Общая тема обоих уроков по новому маймеру, предыдущего и позапрошлого, у Микна рав Гойлевны и Рувен, это было развитие, на самом деле, огромной мысли, которая будет нам сопутствовать в течение долгих месяцев, насколько я помню. Это рассуждение относительно того, что при всей возвышенности служения типа «сын», «сыновья Богу Всесильному вашему», есть преимущество особое у служения «раб». То есть, несмотря на все проведенные нами рассуждения о чрезвычайном достоинстве и вроде несопоставимом достоинстве служения Исроил, которое возвышает его над служением Янкев Авди, Яков раб мой, вроде бы несопоставимо. У служения раба, у служения Янкев Авди есть такие преимущества над служением Исроил. И для того, чтобы эту мысль проработать, мы вначале заявили, высказали, ну, в общем, достаточно понятную мысль. При всем, при всей возвышенности служения Исроил, Исроил служит своему Творцу вот так возвышенно, даже не ощущая затруднения от своего служения и так далее. Ну, все детали, наверное, помнятся все-таки. Большие мысли, не детали, вернее, а большие мысли, наверное, помнятся. Столько раз они были повторены, что даже, честно говоря, неудобно их повторять еще раз. Все это связано для Исроэля с тем, что он является частью отца. Происходит от отца и, ну, на первый взгляд, совершенно не является с ним чем-то раздельным. Именно поэтому он в резонансе с отцом, он сопутствует отцу во всех его желаниях, солидарен с ним абсолютно, беспрекословно и безоговорочно и так далее. И то же самое в отношении еврея, который обладает, который является носителем вот такой вот души, типа Исроэль, вот это особый тип евреев. Мы с вами уже вроде пришли к выводу, что это, что речь здесь именно о праведниках. Ну, именно по той причине, что такой еврей, его душа, она в раскрытой форме является единым целым с божественностью, по этой причине эта душа вот и наделяет еврея, раскрываясь в нем, способностью служить Всевышнему на таком высоком уровне, в таком высоком качестве. Но это все следствие того, что эта душа, она связана со Всевышним, является его частью, она происходит из него, вот из хохмы до ацилус в раскрытой форме. И в самом завершении предыдущего урока мы это связали также и с любым евреем, на самом деле, с определенными качествами любого еврея. Мысль, которая уже звучала неоднократно, что мы говорим о моделях, скажем, рассуждая на тему Исроил и Янкев Авди, мы говорили, естественно, о каких-то вот таких вот сферических евреях в вакууме. На самом деле, в каждом еврее, безусловно, есть свой внутренний цадик, и свой внутренний злодей, и свой внутренний бейнуни, то есть в нем есть все категории. Только вопрос в том, что находится в большем раскрытии, что является, что запущено в практику, скажем. И вот в определенном плане каждый еврей, он переживает моменты, по крайней мере. Причем, на самом деле, каждый еврей совершенно без всякого исключения переживает моменты бытия вот в форме Исроэля. Что это за моменты? Ну, например, всякая еврейская божественная душа, она с утра пробуждается. Вопрос в том, подхватывает она это пробуждение или нет, он как-то его реализует в какой-то деятельности практически или не реализует еврей. Но, тем не менее, любая душа, она вот пробуждается к служению Всевышнему. Почему? А вот так вот, просто за счет того, что она часть божества свыше. Или какие-то, кстати говоря, они обсуждались не раз как раз в этом Гемшихе, в этой книге. Там, скажем, в грозные дни там происходит вдруг неожиданное раскрытие каких-то внутренних чувств еврея ко Всевышнему, которых вроде от него и ожидать-то было невозможно. Он так в обычной жизни не особо соблюдает, а тут он вдруг стал молиться и там расплакался, скажем. А что с ним случилось такое? Вот это, как бы, в нем проснулся его внутренний Исроэль. Так вот, этот Исроэль, чего он так переживает служение до такой вот прямо глубины, с такой силой его охватывают переживания, связанные с его еврейством, ведь в обычной жизни он не таков, а вот это потому, что в еврее есть та часть, которая является частью божества свыше, и по этой причине она, если ей дается выход, если вдруг в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, она вдруг оказывается на поверхности, а она не может иначе даже, по-другому, вопрос по-другому должен был быть задан на самом деле, почему она все время так не реагирует. А если она реагирует, если ее реакции вышли на поверхность, то иными они быть не могут. Продолжаем изучение Маймера, страница Шинтес. Шестая строчка снизу, в конце, после точки. А вол гиней ейш ойд мадрейга шеникл пхинас эвид. Ну вот, проговорили мы все это, значит, на уровне абстрактного примера, на уровне того, на что мы приводили пример, то есть на уровне, ну, таком уже встречающемся в нашей практической жизни, скажем, ближе к практике жизни, скажем, помимо этой ступени, помимо Исроэля, есть другая ступень, которая называется раб. Вегу гамкин бенешом из Исроэля митсада гуфин, и эта ступень, она присутствует в евреях со стороны их тел, к мойши косов, кили бны Исроэль аводим хулю, ибо мне, выше мы цитировали все время стих, уже не знаю, сколько раз мы его процитировали, сыновья вы, Богу всесильному вашему. Да, то есть вы сыновья. Писание нам говорит напрямую, вы сыновья. С другой стороны, то же самое Писание, оно говорит, ибо мне сыновья Израиля рабы. Да, декать, кто, рабы или сыновья? Вот есть две составляющих в служении. Можно рассматривать их отдельно, как абстракции, тип служения, как служение сына отцу, и тип служения, как служение раба господину. Можно говорить о том, что в каждом еврее присутствует то и другое. «Вэгу к мой майса эвит лаоден», и служение такого типа, это, оно подобно деятельности, которой занимается раб в пользу своего господина. «Шану роин шиикер инина авейда ини ракби фхинас ойл». И что мы видим? Ну, как известно, еврейский раб, вернее, раб в понимании Торы, это не совсем тот раб, которого описывают учебники, там, скажем, советский учебник по истории, я не знаю, какие сейчас учебники, думаю, что они примерно такие же в этом плане, ну, то есть, это не обезличенный кусок биоматериала, у которого нет другой функции, к которому относится как к предмету неодушевленному, который абсолютно бесправен, не обладает, беззащитен, в общем, пред лицом господина, и который нещадно эксплуатируется, такой расходный материал человеческий. Это не совсем то понимание, не совсем то понимание рабства, которое рассматривается Торой. То есть, да, действительно, раб с точки зрения Торы – это собственность господина, но на этом, наверное, в общем, сходство между вот этими картинками заканчивается, поскольку даже раб кнаанейский, он обладает большим количеством, то есть его закон охраняет там, его неприкосновенности, в общем, не так все просто, это не просто собственность человека, типа кувшина, который кувшин может кинуть, об стенку разбить, ничего ему за это не будет. С рабом не так дело обстоит. А тем более еврейский раб. Еврейский раб, вот сказали наши мудрецы, произнесли такую замечательную фразу: приобретший себе раба, приобрел себе господина. То есть ответственность господина перед рабом крайне высока. Более того, на самом деле рабство в еврейском плане, в понимании Торы, особенно еврейское рабство, то есть когда еврей вынужден по тем или иным причинам, ну, если говорить о простом, об этом термине, об этом институте, вернее, с точки зрения простого смысла, не в том духовном смысле, в котором мы здесь это обсуждаем, а с точки зрения простого смысла, как еврей мог стать рабом другого еврея. Еврейское рабство, оно могло возникнуть в связи с двумя причинами. Первая причина – еврей мог обеднеть, я тут не знаю, какая первая, вторая, на самом деле, первая как раз описывается Торой, другая. Ну, вот, начали с этой. Если еврей страшно, ужасающе обеднел, у него нет никаких средств к существованию, он понимает, что он абсолютно не способен, в общем, он погибнет с голоду, он не способен выстроить свою жизнь таким образом, чтобы самому себя обеспечивать и так далее. то у него есть всегда запасной выход, он может продать себя в рабство. По своей инициативе он составляет определенный там, соответствующий документ и продает себя там, соседу в рабство, ну, выбранному им господину в рабство, и становится фактически его работником, поскольку Тора оговаривает, ну, всячески ограждает еврейского раба от возможности господина его эксплуатировать нещадно и как-то вот эксплуатировать его иначе, нежели своего наемного работника. Фактически становится таким вот проживающим у господина дома, состоящим у него на пропитании, более того, и семья этого раба, она тоже автоматически переходит, становится на обеспечение, на гособеспечение, да, становится, обеспечивается господином работником. И вот этот работник, он на самом деле может выполнять самые разные функции. Вот, ну, как бы представляя себе раба, мы, естественно, ну, какие, не знаю, моему поколению, наверное, вспоминается там хижина дяди Тома или что-нибудь в этом духе, там на плантациях сахарного тростника или что, где там они на рисовых возделывающие рисовые поля, не знаю что. Ну, какие-то такие вот, раб это такой чернорабочий, занимается тяжелым, нетворческим трудом. На самом деле, рабы были совершенно разные, могли заниматься самыми возвышенными вещами. Я не знаю, ну, подобно, наверное, знаешь, так, как в крепостных театрах в России, там тоже рабы фактически, крепостные, там были крепостные режиссеры, крепостные актеры, крепостные писатели. Ну вот, в еврейском смысле раб, он мог заниматься самыми разными вещами. И помните, айом-йом такой есть насчет того, что вот работники разные бывают. Работники, в смысле рабы, в том числе. Есть рабы, которые занимаются простыми какими-то делами, там, не знаю, подметают пол, кладут, там, не знаю, кирпичную кладку. А есть и те, которые гранят драгоценные камни. То есть это могут быть абсолютно любые люди. И, кстати говоря, между прочим, первый кнаанейский раб, который описывается Торой, это Элиэзер, раб Авраама. Вот даже он, кнаанейский раб, несмотря на то, что он, ну, вот в большей степени являлся, он ближе был к этой картинке рабства, которая описывается там с учебниками, российскими учебниками по истории, он представлял собой раба в каком-то очень довольно странном смысле. То есть, да, он своему господину принадлежал всецело, полностью, целиком. Он являлся его собственностью, Авраама. Но при этом он не только достиг внутри хозяйства Авраама какой-то необычайной высоты, то есть он был... Помните, там Авраам сетует, что, значит, у него нет наследника, и его унаследует Дамесек Элиэзер. Его унаследует, то есть он в смысле имел в виду, что и когда он умрет, унаследовать его некому, кто его унаследует. Вот унаследует, значит, его Элиэзер. То есть, и, насколько я понимаю, этот разговор велся чисто практически. То есть, раз Авраам говорит, значит, такая перспектива, в принципе, была возможна. Так вот, Элиэзер был его главным таким верховным управляющим, заведующим всеми делами дома. Так вот, помимо этого, помимо того, что с точки зрения хозяйственной, с точки зрения вот такой экономической, да, Элиэзер занимал высокий пост. Помимо этого, сказали наши мудрецы, что он был тем, кто черпал из Торы своего господина и разливал эту Тору, знаете, как... Служка в ресторане, да, он зачерпывает кувшином вино драгоценное и разливает по бокалам тем, кто сидит за столами. Так вот, Элиэзер, он не вино, а он Тору своего господина, то есть высочайшее божественное знание, носителем которого вот именно в такой возвышенной форме являлся, наверное, один Авраам. Потому что, несмотря на присутствие в том же поколении Шема и Эвера, скажем, вот общение такого уровня со Всевышним, оно происходило именно у Аврома, даже не у Шема и Эвера, насколько я понимаю, хотя Шем и Эвер тоже были пророками. Так вот, он брал Тору своего господина, учение своего господина, и щедро наделял им окружающих. Ну, вот это вот, то есть, проще говоря, вот эта функция Авраама, Хесед Авраам, последние, кстати говоря, беседы в разделе «Утренний Хасидус», они как раз нам в пользу, как раз нам в строку, ну, не самые последние, вот в тех главах, которые говорили об Аврааме, мы все время рассуждали на тему того, что вот Авраам являлся колесницей божественного Хесед. Что такое Хесед? Это не только доброта в простом смысле, это вот стремление к распространению, стремление к расширению, вот это движение разжатия, в отличие от гвуры, которая указывает на стремление к сжатию. Так вот, вот это разжатие, распространение, вот взрывное распространение Авраама, которое даже обладало определенным недостатком в том плане, что оно было обращено абсолютно ко всем жителям планеты, невзирая ни на какие там их недостатки там, или невзирая ни на что, короче говоря. Так вот, Элиэзер, он эту функцию Авраама, он приводил в действие, он работал с ним вот на пару. Он являлся как бы таким вот продолжением духовным Авраама, то есть являлся чрезвычайно возвышенным инструментом для выполнения чрезвычайно возвышенной функции, фактически для реализации жизненной задачи Авраама Авину, нашего первого из наших праотцов, и, наверное, в каком-то плане главного из наших праотцов. Да? Ну, о каждом праотце, точно так же, как о каждом празднике, знаете, в Ребе задали вопрос. А вот вы каждый праздник, вот наступает Йом-Кипур, вы там выступаете по поводу что-то, обсуждаете идею Йом-Кипура, и получается, что Йом-Кипур – это главное событие года. А потом наступает, предположим, праздник Сукос, вы выступаете, и опять получается, что вроде Сукос – это самый главный праздник среди еврейских праздников. А потом наступает, там, через 8 дней, наступает, на 8-й день наступает Шмини Ацерес, и вы говорите о Шмини Ацерес, так это у вас главный праздник. Какой праздник главный? И Ребе ответил, что это вот и, собственно, вот этим пассажем, этим вопросом и передается все существо идеи. Невозможно выделить из еврейских дат, скажем, или из идей Торы какую-то главную идею. Все идеи, как проявление божественной воли, они совершенно равны, невозможно их даже сравнивать. И как, знаете, в Мишне говорится, не взвешивай заповеди. То есть, вот, ну, на вес заповеди не сравнить. С другой стороны, есть моменты, когда, моменты во времени, когда какие-то элементы еврейского служения выходит на первый план, становится какими-то вот архиважными, проявляется их актуальность, их возрастает, скажем, сами по себе они не становятся более важными, скажем, да, они и до этого были чрезвычайно важны, возрастает их актуальность для этого времени, поэтому, когда справляем Йом-Кипур, это главное, когда справляем Сукес, это главное, когда справляем Шмини Ацерес, это главное, и также с любой другой датой. Так вот, Я забыл, к чему я этот пассаж-то начал, как со мной иногда бывает, заговорился. Говорили мы про Элиэзера и его рабство. Не соображу. Наверное, я вел к тому, что Элиэзер, являясь рабом Авраама, вот и именно он приобрел наивысшую актуальность. Чего-то сбился я. Продолжим по тексту. Так вот, когда мы говорим с вами про деятельность раба, который служит господину, мы можем иметь в виду высочайшую деятельность, какую-то чрезвычайно возвышенную деятельность. Но при этом эта деятельность, она будет категорически отличаться от деятельности сына. А в чем? Мы с вами, помните, мы когда обсуждали, сравнивали между собой аспекты Исруэля и Якова, раба моего, то мы с вами, по-моему, как раз в прошлом маймере, может, уже в позапрошлом, уловили очень интересный момент, который долго-долго обсуждался. Обсуждался он точно в прошлом маймере, продолжал обсуждаться, я просто не помню, где в первый раз-то встретилась мысль. Наверное, в позапрошлом маймере. Обнаружили, что при всем различии между этими ступенями, на самом деле Исроэль и Янкев, они выполняют совершенно, то есть, в принципе, могут выполнять совершенно одинаковый объем работ. Они изучают одну и ту же Тору и могут изучать одинаковое количество, скажем, страниц. Они накладывают такой же совершенно идентичный тфилин. Они могут даже накладывать один тфилин на двоих, предположим, там, скажем, если нет двух тфилин, то Исроэль с удовольствием поделится, отдаст на Якову наложить свой тфилин. И, то есть у него не именной тфилин специально для Исроэля. И у Якова не именной тфилин специально для Якова, а это один и тот же святой тфилин. Ну и так далее. То есть во всех вопросах Торы и заповедей они внешне, на самом деле, с точки зрения номинальной, не различаются ничем. То есть этот выучил там Перек Мишны, и этот выучил сегодня Перек Мишны. Этот наложил тфилин, этот наложил тфилин. Этот молился по сидуру со страницы такой, по страницу такую. И этот тоже. Этот такие капитулы прочитал тфилин, и этот. То есть разницы никакой. А в чем разница? А разница исключительно в подходе. В подходе и ощущении того, что происходит. То есть одному приходится себя заставлять, другому нет. Один переживает служение, ну, Яков, естественно, да? Один переживает служение как изнурительный труд, то есть он себе, он вот, ну, его всего корежит, часто, зачастую, ну, и во всяком случае он устает, он, то есть он понимает значимость, это его поддерживает, он там и даже испытывает радость от этого служения, предположим, это такая вот немножко надуманная радость. А второй его просто прет от этого служения. Он не то, что не воспринимает его как напряжение, изнурение. Он, может, тоже устанет, кстати говоря. Точно так же, как Яков. Устанет, в смысле, физически у него там. Ну, я небольшой физиолог, но там же усталость, чем определяется мышечная, скажем. Выделяются какие-то вещества, там, молочная кислота, ну, куда-то у него тоже выделится. Потому что его мышцы совершили ту же работу. Но он это не будет переживать, как вот такую вот злую усталость, когда только вот рухнуть на койку и все, и значит, забыться сном, единственная мечта. Он будет воспринимать это как величайшее счастье. Так вот, работа раба, сейчас все время будет вот это ужасное словосочетание, работа раба. Так вот, работа раба, она, и как мы ее отличим от работы сына? Она проходит так или иначе. Даже если раб очень добросовестный, творческий, там, придворный режиссер, да? Даже если он занимается каким-то выполнением таких вот возвышенных функций, все равно его служение является де-факто служением из-под палки. Ну, из-под какой палки, там это мы будем обсуждать дальше. То есть, это служение все-таки за счет восприятия ярма. «Вэгайну шейни ройцы клол бе авейда». Ну, то есть, в своем... Сейчас мы... Может быть, я что-то даже начинаю жалеть, что я тут распелся про этих возвышенных рабов. Потому что творческий импульс возвышенного раба – это, скорее всего, проявление все-таки проявление аспекта Исроэль в нем. Если говорить о модельном рабе, то это человек, у которого желания к служению нет. «Вехолови и досы и губи вхина соил годель». И все его служение происходит через принятие на себя ярма небес. Шимута лолов мейма соодом, которая лежит на нем из-за страха перед господином. Лавейд ко лавойда коша вехвейда бейсар, для того, чтобы он занимался выполнением всякой работой тяжкой и трудной в самой высшей мере. Сейчас проговорим это более подробно. Несмотря на то, что эта работа, она совершенно противоречит его силе и его желанию. Значит, что я хотел уточнить? Значит, я не отказываюсь никаким образом от того, что я выше сказал. Все это, безусловно, будет и в контексте дальнейших рассуждений точно будет на пользу. Просто хочется сказать, что не знаю, но для того, чтобы понять, что такое служение раба, большинству людей, наверное, ну, а может, это потому, что я просто большинство людей приравниваю себе, у меня вот единственный опыт такого, ну, более или менее детального представления о том, как человек живет, это мой опыт. Но все-таки мне кажется, что у большинства знакомых мне людей, во всяком случае, служение происходит таким образом. Либо человек действительно, ну, правда, сейчас вот на данный момент, ну, мало есть семей, в которых действительно таких вот традиционных, в России я имею в виду, таких традиционных семей, где действительно там ребенка бы действительно загоняли силком, там, я не знаю, с побоями, загоняли в иудаизм, в служение там и заставляли служить. Ну, особенно взрослые люди, которые пришли, совершили чуву, на каком-то этапе, ну, в какой-то мере совершили чуву, да, они служат Всевышнему все-таки, исходя, ну, не вроде бы как они считают, что они служат Всевышнему не из страха перед ним, в смысле страха палки, что их кто-то накажет, что их, ну, а почему нет, они там, жили, вели совершенно другой образ жизни, и ничего, жили, не тужили. Вели совершенно другой образ жизни там, до какого-то возраста, иногда очень довольно взрослого возраста, уже сформировавшимися были людьми, ну, пока им вдруг что-то такое в голову не пришло, что надо перестроить свой образ жизни, и так как они жили, жить неправильно. С этой точки зрения они, конечно, не из-под палки служат, а вот, ну, сознательно переобустроили свой образ жизни. Но при этом... если говорить честно, во всяком случае, я спорить не буду, что в абсолютном большинстве случаев, за исключением тех, которые мы только что описали, когда в нас просыпается внутренний Исроэль, и нам только давай, подавай, подавай еще, давайте, дайте мне еще что-нибудь сделать. Ну, вот это, ну, это редко бывает. В абсолютном большинстве случаев все-таки, ну, приходится себя с утра поднимать для того, чтобы куда-то пойти. Там, пойти молиться или на утренний урок. Да, ну вот не то, что душа просыпается за 2 часа в диком восторге, что сейчас надо будет учить Тору. Нет, вот с утра еле-еле там, значит, ну, собираешься силами, как-то так, в общем, напрягаешься и ползешь по темным петербургским улицам в микву, а оттуда, значит, в ешиву там проводить урок. Не то, что ты не понимаешь ценности этого. И не то, что ты, ну да, тут есть какой-то оттенок там внутренней радости, конечно. Но вот так, как здесь Исроэль описан, так мы не живем. То есть не то, что я пришел и такой, как, ну, вообще красота, это же просто... Просто дайте мне гармонию, я же не могу без гармонии-то сплясать. То есть это все по-другому происходит. Или там, скажем, я не могу сказать, что я там накладываю тфилин, и там и я не понимаю важность этого, и не понимаю заложенного этого, там, ценности этого, что мне неприятно накладывать тфилин или что-то в этом духе. Но я не могу сказать, что... значит, я затягиваю узел тфилин, и волна оргазма пробегает по моему телу. Ну, ну вот, как-то не сложилось. То есть, в конечном итоге я, в общем, во всех деталях служения, в абсолютном их большинстве, а когда нет, так это не я, это вот какой-то Исроэль. В абсолютном большинстве случаев я себя заставляю что-то делать. Ну, не говоря уже о случаях, когда, о ситуациях, когда мне действительно... когда жизнь у меня стоит перед каким-то искушением, и мне приходится, там, приходится себя действительно там, ограничивать в чем-то или там, сдерживать в чем-то, что еще не стало привычкой второй натурой, там, то там уж точно я себя заставляю, надеваю на себя ярмо, если получается. Да, и испытываю вот эти вот ощущения раба. То есть, то, что раб занимается возвышенными делами, то, что раб за ним, и более того, то, что раб понимает важность этих дел, в отличие от тупого раба, который вот, он копаете яму, помните, как в анекдоте про солдат, там, отсюда и до рассвета, когда который копает, он не понимает, куда, что он делает, то есть он не понимает, даже тот раб, который понимает интерес господина, и он понимает, кто его господин, какой он вот, какой он возвышенный, значимый человек, и как, насколько, какая великая честь ему выпала этому господину помогать, все равно в нем есть вот этот вот элемент работы из-под ярма. То есть на него надето ярмо, и он ему подчиняется. В конечном итоге подчиняется страху перед господином. Мы это опишем как страх. Это может быть страх вот этого такого низового раба образцово-показательного, страх действительно палки, что сейчас он там что-то сделает неправильно, и ему там всыпят там, сотню плетей, это фигурально говоря. Там, ну, а может быть страхом таким, ну, он не хочет, он боится задеть славу господина, скажем. Но в основном это страх. И в основном это ярмо. Это все равно происходит через принуждение. Или это принуждение, ну вот в нашей среде это, наверное, редкость, потому что у нас вообще соблюдающих людей очень мало, а если кто соблюдает, так он, ну, все-таки как на каком-то этапе осознанно пришел к такой вот жизни. А в других местах, может быть, поболее. То есть, ну, скажем, есть общины, есть такие еврейские общины, в которых, ну, человеку, например, насколько я понимаю, никогда в такой общине не жил, я только об этом читал или там, не знаю, какие-то слышал что-то о них и там фильмы смотрел. То есть я видел, как люди живут, но такие тонкости, чтобы узнать, это надо туда забраться. Ну вот есть люди, которые просто боятся действительно, ну, боятся снять кипу, там, не знаю, перестать накладывать тфилин, там, община будет, община подвергнет порицанию, они понесут какой-то социальный ущерб, то есть, ну, вот так прямо пойти против общины им боязно, и поэтому они продолжают соблюдать, несмотря на то, что действительно вот это действительно рабский для них труд, то есть, они вынуждены как бы идти на соблюдение определенных условностей для того, чтобы сохранить свой социальный статус. Вот. Может быть и так. Так вот, ну, так или иначе, просто вот, ну, я вот боюсь, что произойдет какая-то путаница. Может быть, было лучше вообще действительно не вдаваться в детали, а обсуждать вот этого, значит, сферического раба в вакууме, сферического сына. Ну, не знаю. Не знаю, и у того, и другого, и у такого стиля обсуждения, и у такого есть свои какие-то проблемы внутренние. Во всяком случае, что мы сейчас сказали, собственно, с начала урока мы высказали один единственный тезис. Раб занимается своей работой по причине принятия на себя ярма. Он не хочет своей работы, то есть вот его нутро, оно не кричит. Значит, не будет его, вот как мы сказали, да, за 2 часа до подъема, что ты что, я же иначе, я могу произнеси там в утренний урок. То есть, это все-таки его, он как существо в целом, его природа, она не рвется к служению, и все его служение происходит по причине ярма, которая взвалена на него, и причине страха перед господином. То есть, оно происходит, несмотря на то, что оно противостоит, на самом деле, его силе и его воле собственным. Да? Он бы направил, то есть, если бы им предоставить, отпустить его на, вот полностью снять с него все условности, сказать, вот делай то, что ты хочешь делать сейчас, что ты, вот как тебе вот сейчас, вот что первое тебе в голову приходит, что ты хочешь делать, и он, ну, вряд ли будет, скажем, изучать Тору. Кстати говоря, я подумал, вот если есть же еще и духовное такое ярмо, то есть вот духовное ярмо, которое человек на себя действительно взвалил, и поэтому он не может, как бы вот он решил для себя. Это же тоже, что такое ярмо, взваливание ярма. Сам пример с ярмом мудрецы наши приводят в развернутой форме, как он звучит. Перед тем, как бык начинает пахать, на него надо надеть ярмо. Вот этот бык, он никогда не пахал. И от него что-то хотят. И на него что-то хотят такое надеть. Ему это все не надо. Он начинает там, значит, разносить все вокруг. Сильное, здоровенное животное. Значит, ему совершенно другого хочется. Он хочет там носиться по лугу, там, щипать травку. А его куда-то ведут что-то с ним делать. Ну, хорошо, еще не на забой. И вот для того, чтобы его смирить, на него надевают ярмо. Его сковывают ярмом. Когда он уже скован ярмом, дальше с ним может идти разговор, потому что все, на нем это ярмо надето, ему его не сбросить. И вот он находится... Что это, что аналог этому в нашей, скажем, жизни? Принятие решения, которое... Ну, понятно, что когда мы взваливаем на себя ярмо, то, наверное, в нас что-то такое все-таки... Что-то такое в нас срабатывает, что мы позволяем на себя надеть это ярмо, или мы сами на себя взваливаем это ярмо, наверное, мы это делаем, ну, в той или иной степени осознанно. А потом это ярмо, оно гарантирует как бы то, что даже если степень осознанности, ценности, совершаемого нами, оно куда-то отступит, мы все равно останемся при деле. Мы все равно останемся внутри вот, служения, внутри еврейства, скажем. Так вот, когда мы находимся в состоянии низкой осознанности, ценности служения, скажем, а это, наверное, для вот этого самого раба, каким бы он возвышенным ни был, если он раб, то вот сейчас будем рассматривать его как раб, значит раб, все равно служение для него это против воли. Все равно служение для него это против его животной воли, которая в нем, наверное, преобладает. «Ватих батолова авей», да, и сказали нашим благословенной памяти мудрецы, понимаете, да, что вот этот институт раба и сына, он обсуждается, естественно, Торой. Мы сейчас говорим о внутренних каких-то закономерностях, которые с этим связаны. Но на самом деле темы сына и раба, они обсуждаются раскрытой Торой. Скажем, темы наследования, которые подразумевают то, что сын как будто нога отца. Или там, ответственности отца перед сыном, сына перед отцом. Там, то есть, это обсуждается все с точки зрения именно законодательной, практической. То же самое с рабом. Мудрецы, обсуждая разные вопросы, связанные с рабством, они, ну, там, в частности, характеризуют как-то раба. Предположим, для того, чтобы было понятно, как относиться к рабу в том случае, если, ну, там, скажем, совершено преступление, какое-то, и нам надо понять, кто скорее это преступление совершил. Или мы не можем сказать точно, кто выполнял эту работу. В общем, есть какие-то наборы хазакот, наборы установленностей, которые касаются характера раба, как его описывает Тора. Ну вот, например, Тора говорит, что рабу тяжела его работа. Тих батолова авейда. То есть... раб по умолчанию не энтузиаст. Ему тяжело работать. То есть, он может быть добросовестным, он может много сделать, он может в том числе не обязательно из-под палки, в смысле, что господин над ним стоит. Ну, вот как раз как хищный дядя Тома, там с хлыстом стоит надсмотрщик, и его, как только он поднимает голову от грядки, которую он там мотыжит, и сразу получает удар кнутом. Не обязательно вот такой надсмотрщик должен быть. Может, внутренний надсмотрщик мой. То есть, я над собой сам внутри поставил такое начало, которое вот присматривает за тем, чтобы я был добросовестным. Моя природная добросовестность, она заставляет меня... Там, вот я взял на себя обязанность учить там, вот столько-то страниц текста ежедневно. И вот мой внутренний надсмотрщик заставляет меня аж завести календарик, в котором я буду, значит, галочки ставить, какие дни я урок выполнил, какие нет, и там восполнять те галочки, которых не достает. Ну, вот, так, тем не менее, работа мне тяжела. Адши тиксер барухей веннавший, вплоть до того, что, выражаясь таким достаточно часто используемым Торой оборотом, коротким становится дыхание его и душа его. То есть, ну, запыхавшись, микойцер рух, помните, с евреи не услышали Мойше Рабейну, когда он к ним пришел там с известием об освобождении, и за коице руах и авидо кошо, и от, значит, короткого дыхания и тяжкой работы. Вот эта вот тяжкая работа, она приводит к тому, что у человека дыхание короткое, то есть он запыхавшись все время. Так вот, раб, фигурально выражаясь, он служит Всевышнему, то есть еврей, который как раб, он служит Всевышнему против своей воли в конечном итоге, по причине ярма, которая на него взвалена. Кем взвалена? Не так, не суть важно. Может быть, им самим взвалено, но это ярмо все-таки. И ему тяжко трудиться, вплоть до того, что он запыхавшись все время. То есть, ему все время тяжело. «Вегам белайло ло енуа бешейна». Сюжет из нашей главы, кстати. «И также ночью он не забывается сном, не упокоится сном. В ях битолов улей». И давит на него тяжко ему ярмо. «Ойл барзел лави досы», железное ярмо, которое, значит, заставляет его трудиться. «Кмойла лакица мишиноса амуэта славейда», как, например, что он должен проснуться пораньше, ну, скажем, пойти на урок, на утренний урок по хасидосу, и проснуться пораньше, чтобы скачать утренний урок по хасидосу, от малого сна своего лавы для служения. «Вэлойет нейру». Гашей в рухе и клоли. Вот это ярмо, оно ему продохнуть не дает. То есть он все время находится вот в таком вот напряжении. Помните, мы выше расписывали достоинства Исроэля и говорили о том, что он не переживает служение как работу, а переживает ее как наслаждение. Ну, наверняка обращали внимание, и сейчас, собственно, вот психологи об этом много говорят, что дыхание человека выражает его внутреннее состояние, и есть обратная связь между этими вещами, то есть в зависимости от того, как мы дышим, мы себя чувствуем, и вообще вот тело отвечает тому, что происходит в сознании, и наоборот влияет на наш внутренний духовный мир. Так вот, люди по-разному дышат, когда они выполняют какую-то работу через силу, насильно, или когда они занимаются вот тем, что является единственным делом их жизни. И получается, что вот эти вот два человека, которые там Исроэль, ну, пускай сферический, там, не знаю, квадратный, и Яков, они дышат по-разному. Вот Яков дышит коротко. То есть он все время находится вот в таком запыхавшемся состоянии. Воинколзе и кабела эвит авойда зои мецад ойлга оден. Но, несмотря на это, мы сейчас не говорим о человеке, который отказался, сбросил это ярмо. Мы говорим о том, кто является рабом, в позитивном смысле является рабом. Наверное, моя тирада в начале урока, она содержала в себе, выражала мое стремление добиться того, чтобы раб в наших глазах сейчас, вот само определение раб, оно не несло такого негативного оттенка значения, которое оно неизбежно несет, когда мы произносим слово раб на русском языке. То есть, чтобы это не было что-то презрительное, такое вот презрительное отношение, это рабский труд, то есть тупой такой, неправильный, плохой труд. Мы наоборот сейчас будем говорить о преимуществе раба перед Исроэлем, Якова перед Исроэлем, раба перед сыном. То есть раб — это в данном случае неплохо, это просто характер служения. И вместе со всем этим, стал быть, раб принимает на себя эту работу по причине ярма, господина. То есть он-то ярмо на себя взвалил, все, и вот он не отказывается ни от чего. То есть выполняет все то же самое, что делает Исроэль. А фальпи и шибалы бал корхигу, несмотря на то, что это насилие по отношению к нему. И, ну, сейчас мы наверняка больше говорим о насилии собственном. То есть я над собой совершаю насилие, я себя переделываю, я себя принуждаю и так далее. Помните, выше мы говорили о том, что служение раба, служение Якова — это в основном служение Искафья, а служение Исроэля – это в основном служение Изгавха. «Венайсэйт слойк мой тейва бенавший мамаш ласэй зауэль». И со временем вот это ярмо, оно становится, ну, неотъемлемой частью его существования, то есть оно к нему немножко прирастает. Это становится для него подобно его духовной природе, тащить вот это ярмо, веамаса, веатойраха, годель баавойда коша, и тащить этот груз за собой по жизни, тащить этот тяжкий груз и всю эту, не муку, а как сказать, ну вот все это затруднение, весь вот это вот изнурению этому подвергаться, это становится для него привычным, нормальным. Великое затруднение от этого тяжкого служения. К Мойше гургаль ашойр леойр вахамир лемасо, подобно тому, как бык приучается в результате к ярму. Вот мы с вами трагическую историю описали с тем, как быка первый раз впрягают, значит, надевают на него ярмо. Ну вот на быка надели ярмо, он перепенился, было для него, было ему трудновато поначалу, но потом в результате ярмо как-то оно обносилось на нем, и вот он уже, для него это нормально. Для него, я не знаю, помните, есть такая майса про корову, которую еврей там продал, а эта корова продолжала соблюдать субботу. Кто-то из великих наших мудрецов у него корову продал, а корова отказывалась в субботу работать. Потому что это еврейская корова, она знала, что в субботу работать нельзя. Наверное, есть и наоборот. То есть, вот бык на него надели ярмо, и он вначале вообще не понимал, чего от него хотят, и воспринимал это как ужасное надругательство над собой. А в результате приспособился к этой работе, и теперь для него совершенно естественно, от слова «тейва», да, это стало его духовной природой, и совершенно естественно для него совершать эту работу, и вот его никто не гонит уже там, на поле, а он знает, что вот солнце взошло, надо идти на поле, надо тянуть плуг. И подобно тому, как осел, он привыкает таскать тяжкую поклажу. «Векабола саой лазе никне эцеляевит кетивиус мамыши». Вот это ярмо, оно приобретается рабом, становясь в буквальном смысле его природой. «Веколзе гуми пнейши базе шинойсен эсасмы леевит». А в чем здесь причина? А в том, что когда он себя отдает в рабство, все-таки, кстати, мы с вами вторую причину-то не договорили. Вот некому меня, значит, поправить и вернуть на место и напомнить мне, с чего мы начали. Один момент был, когда человек продает один вариант попадания в рабство, когда человек сам себя продал в связи с обнищанием, а другое это, если он совершил преступление какое-то против товарища своего, то есть, ну, как-то оказался ему должен такую сумму денег, которой у него нету. Нечему вернуть, и даже если все продать его имущество, все равно такую сумму не наберется, и недвижимости у него не хватает, или просто нет ее, то тогда бейсдин, если принято было решение в отношении этого человека, что вот он с точки зрения письменной Торы был обязан заплатить такую сумму, которой у него нет, тогда бейсдин обязан, опять-таки, его продать в рабство. И вырученные деньги вот он, значит, отдает в пользу этого долга, который он не смог выполнить, там, штрафа, как, компенсации, которую он не смог выплатить, если он украл что-то, утаил там, и так далее. Так вот, в чем тут фокус? Значит, он себя, здесь мы больше говорим о рабе, который отдал себя в рабство, в смысле, что он добровольно пошел в рабство. Добровольно отправился в рабство. О, кстати, между прочим, помните историю, правда, это не раб, а рабыня. У них дальше как раз будет вестись объемный разговор на тему раба еврейского, нееврейского, рабыни. Но, тем не менее, сейчас пока что в нашем разговоре этой роли не играет Агарь. Каким образом Агарь оказалась в рабстве у Сары? Ну, вернее, не у Сары, а у ее семьи, у Авраама с Сарой. Ну, больше она была в услужении у Сары до поры до времени. Как она оказалась в рабстве у Сары? А с фараоном, она же была дочерью фараона, то есть высокопоставленнейшей персоной в Египте. Каким вообще образом она оказалась вообще рядом с Авраамом, а тем более у него в рабстве? Авраам ее не захватывал в плен. Ну, вот Раши приводит мнение, одно такое мнение есть, насколько мне известно, что она, вернее, отец ее, фараон, он увидел, что творится там вокруг Авраама, увидел, что, какие чудеса ему делаются вообще, что это за человек, и он сказал, лучше пускай моя дочь, она будет служанкой в этом доме, служанкой в смысле с рабыней. Пускай она будет лучше рабыней в этом доме, чем она будет госпожой в другом доме. И вот она отправилась в услужение к Саре. Ну, потом, видите, вот получился конфликт. Ну, потом она, по одной из версий, вот тут как раз одна из версий, стала женой Аврома, еще родила ему много детей после того, после ухода Сары. Вот это пример того, как человек добровольно поступает в рабы, вообще добровольно, не будучи вынужден ничем, не испытывая ни в чем недостатка. Вот такой даже. Так вот, когда он взял на себя обязанность быть рабом, как бы «Мусаргидзихавекфараневе», то есть он себя выдает дословно, выкладывает себя, «гид авек», в качестве раба, а рейху мисбатль бихол эцем магусы, он тем самым, вот этим самим фактом, он на себя напяливает ярмо. С точки зрения духовной, что это означает? Он полностью аннулирует самого себя всем своим существом, киилу эйни бемициус баилам леацмикло, как будто бы он вообще никакого существования не представляет собой вовсе, в эйни нивра баилам, рак ли млоха высшей русла одойной, и как будто бы он вообще сотворен в этом мире исключительно для того, чтобы вот, выполнять эту работу, тащить этот плуг или тащить эту тяжесть, для того, чтобы для этой работы, для обслуживания своего господина. Варейгу нехшев ким кирыхуши викинин каспи мамешхуду. И он, полагая, рассматривается как имущество господина, его денежное приобретение, как покупка господина. В нашем случае, наверное, важнее то, что он сам рассматривается собой. То есть он, полностью отдавшись как бы в рабство, он теряет полностью собственное значение как бы в своих, в том числе, глазах, как отдельное существо, он становится вот именно, теряет собственный мециус. У мишум земи кабель олов коловой де кошевы квейдоби, если по этой причине он дальше, значит, и принимает на себя любую работу, тяжкую и там, самую трудную работу. В эйне мигаргер клоль хулу, и совершенно не думает о том, как бы не заморачивается на это. То есть он испытывает мучения, испытывает тяготы, но уже теперь не заморачивается. Почему? То есть не, ну скажем, не бунтует против господина. Почему? Потому что он надел на себя ярмо. Киках цорихлиес, потому что он, надев на себя ярмо, он как бы принял вот такой метод существования. Так следует быть. Блош ашкеназ от азой дарзайн. То есть, ну, наидиш он даже переводит. Вот так вот должно, так должно быть, так вот я живу. Кизеу кол магусы, потому что это становится всей его сутью. Рака авойда вэширу схуну. То есть, вот это вот служение, оно становится всем содержанием его существования. Вэлахэна рейзэ эцлойки тивиус мамыш, и поэтому служение становится для него как будто бы природной вещью. Ласэ исауэль вамасо хулю. Тащить вот это ярмо, тащить поклажу. На этом мы остановимся. Наверное, надо только оговориться, что нам здесь в этом месте будет все время трудно, потому что мы говорим о моделях, а в то же самое время модели настолько приближены и к нашей реальности, что трудно их рассматривать как модели. Ну вот, когда мы здесь говорим о рабе, то мы говорим именно о рабе, там, скажем, если раб взбунтовался, мы сейчас говорим о рабе и сыне, которые одинаково, как мы сказали с вами, выполняют одинаковый объем работ по существу, занимаются одними и теми же вещами, и низкими, и высокими, неважно, это не меняет, не в этом между ними различие. Они оба крайне добросовестны, они оба стремятся к благу господина, как бы вот они, это их служба. но при этом сын не переживает эту службу как службу, а переживает это как величайшую радость, возможность помочь отцу. Потому что он на самом деле ощущает себя вот как часть отца, он происходит от отца. А раб, он переживает эту работу как мучение. Но мы сейчас говорим о рабе, который, не дай бог, никак не бунтует против своего господина. Точно так же, как сын не бунтует против своего отца. Ну, это тоже высокая степень условности, согласитесь, да? Сыновья часто бунтуют против своих отцов. Так вот, этот раб, он не бунтует против своего господина и тащит это. Вот сын-то понятно, почему все делает. Да ему это все в радость. Ему ведь давайте еще, я что-нибудь еще сделаю, только давайте. А раб-то как вот справляется с этим делом? То есть вот с тем же объемом, скажем. Ему же это все мучительно, это же все против его воли исходно. Это же все против его как бы внутреннего устройства. Он не к этому, не под это заточен. Вот, если ему сказать, все, рабство закончилось, ты можешь идти куда хочешь. Вот, так он вроде как он должен не на поле идти, как этот бык пахать, и не таскать там тяжести. А он сказал, о, я тогда, наверное, полежу, пару суток я посплю. А потом, как их, значит, силы ко мне вернутся, я тогда, и там дальше все неприлично. Так нет, он тащит вот это вот свои, тащит, безропотно тащит свой, там, свой груз, вот это ярмо. Почему? Потому что, когда он это ярмо надел в начале, то он утратил свое собственное существование. Он перестал быть чем-то вне служения господина. Служение господина стало его существом. И поэтому, несмотря на то, что это ему тяжело и так далее, он благодаря этому ярму продолжает нести свое служение. Но эта тема будет крайне подробно в дальнейшем разбираться. Продолжим на следующем уроке.